Сергей Иванович Зверев. Один среди тигров. Глава первая. Ну, давай, Алексей. Комбат обнял Соколова, потом отстранился, как обычно, заглядывая ему в глаза, и хлопнул по плечу. Уверен, в себя не подведешь. По прибытии доложи личное комдиву Островерхову. Не подведу, Василий Осипович. Алексей улыбнулся. Пока мы живы, враг не пройдет. Это были простые и даже в какой-то мере привычные слова вроде ритуала. Сколько месяцев уже Соколов в составе своего батальона сражался с фашистами? И в отрыве от батальона. И комбата Никитина он знал уже больше года. Невысокий, коренастый, энергичный. Он всегда и во всем был примером для своих танкистов. Соколов не раз слышал шутки, повторяемые за комбатом, и в разговорах частенько проскальзывали его характерные выражения. А сколько раз Соколов наблюдал такое? Вымотанными долгими маршами танкисты прибывают на позицию и начинают из последних сил рыть танковые окопы. Кажется, что сил не осталось совсем, многим хочется просто упасть и закрыть глаза, не думая ни о чем. Но тут появляется комбат. Веселый и резвый, как будто и не было ни тяжелого боя, ни марша по бездорожью, ни двух бессонных ночей. И сразу у людей загораются глаза. От каждой шутки комбата, от его теплого слова. Посмеиваясь, комбат берет лом или штыковую лопату и начинает копать наравне с экипажем. И дело спорится. Он переходит от окопа к окопу, подбадривает каждого, хвалит и беззлобно подшучивает над теми, кто уже не держится на ногах. И у людей открывается второе дыхание. А еще майора Никитина танкисты боготворили за то, что он воевал и командовал умело. В его батальоне было меньше всего потерь. В бою он находил выход из самых безвыходных ситуаций и необычные, непредсказуемые для врага решения. Он первым бросался туда, где было труднее и опаснее всего. Ротные и взводные командиры хорошо знали тот самый взгляд комбата, когда он давал сложное задание, а потом бросал этот самый взгляд в глаза командиру подразделения, будто хотел разглядеть самое важное. «Готов, командир?» Понял задачу, дух его силен, значит, люди за ним пойдут. Этот победит и не отступит. И всегда хотелось в ответ на взгляд Никитина ответить собственным уверенным взглядом, расправить плечи и бодро отрапортовать, что приказ будет выполнен. В роте Соколова оставалось всего 8 машин, включая его командирский зверобой. Увидев спешащего ротного, командир первого взвода, старший лейтенант Звягинцев, приказал экипажам построиться и вышел вперед с докладом. Но Алексей остановил его и велел встать в строй. Говорить много не стоило. Каждый танкист понимал обстановку на фронте, каждый рвался в бой и знал, что сегодня утром они отправятся поддерживать стрелковые части. Машины готовили на совесть, старались выполнить свою работу как можно лучше. Поэтому Соколов поставил обычную задачу на марш и порядок следования машин. Но в конце он все же решил добавить: товарищи, бои будут серьезны. Враг никак не смирится с тем, что теряет инициативу. Красная армия становится сильнее, у нас появляется много новой техники и вооружения, растет мастерство, но это не значит, что нам будет легче воевать. Враг будет сражаться как бешеный. Он озлобился, что его планам не суждено сбыться. Наша задача выстоять в любых условиях и продолжать уничтожать фашистов. Танкисты отправились заводить машины, в последний раз проверять моторы, боеприпасы, оружие. Соколов подумал о тех словах, которые только что вырвались у него перед строем подчиненных. Ведь он и о себе говорил. Сейчас, по истечении 2 лет войны, он идет в бой с другими чувствами, не как в июне 41-го. У него прибавилось уверенности в себе и в своих командирах. 2 года назад он бросался в бой, как в последний раз. Да так и было. Потому что в тех боях потери были просто немыслимыми. И хоть Алексей был уже опытным командиром, настоящая война ему не была еще привычна. Странно было видеть столько смертей и столько горя. Сидя в люке зверобоя, Соколов думал о войне и о своих товарищах. О том, сколько он уже потерял друзей и какие потери несла его рота. А ведь чувствовалось, что вот-вот в войне наступит перелом. Фашисты теряли темп, все чаще переходили к обороне, а Красная армия становилась все сильнее. Сколько уже нанесено ударов, которые враг не смог выдержать? И под Ржевом, и до этого под Сталинградом. Еще немного и погоним его назад. И тогда, если повезет, танки роты Соколова войдут в белорусский городок Мосток. И тогда, может быть, он увидит на улице среди встречающих родную армию жителей городка Олю. Как же Алексею этого хотелось. Именно вот так, сидя на броне, увидеть ее, и чтобы она увидела и узнала его. Пушечный выстрел прогремел над лесом. Соколов сдвинул шлемофон на затылок и прислушался. Точно, орудийный выстрел. И тут же ударили еще несколько один за другим. А ведь до передовой, куда следовала колонна Соколова, было почти 40 километров. Вытащив из планшета карту, он развернул ее перед собой на краю люка. Вот ракада, по которой идут его танки, а вот изгиб линии фронта на юго-западном фасе. Лесной массив с обилием просек и грунтовых дорог немного не доходит до шоссе. Звуки боя могли означать появление немецкого десанта, хотя Алексей не слышал после 41-го года, чтобы немцы выбрасывали парашютистов для решения тактических задач. Но тогда остается думать, что в советский тыл прорвалась вражеская часть.
«Внимание всем, я зверобой, к бою, атакуем сходу, делай, как я».
Бабенко свернул с шоссе. Танк клюнул стволом вниз, съехал на грунтовку и снова набрал скорость. Алексей оглянулся и стал наблюдать, как три взвода танк за танком съезжали на лесную дорогу. Не видя боя, не зная, сколько немцев оказалось в тылу, Соколов тем не менее решил, что, скорее всего, вражеские танки атаковали колонну на дороге. Значит, двигаясь по лесной дороге, а потом по квартальной просеке, свернув вправо, он кратчайшим путем выведет свои танки прямо в тыл врага. Василий Иванович, переключившись на связь ТПУ, позвал Соколов-наводчика Лагунова. «Выйдем на открытое пространство и замрем на месте. Если там вражеские танки, то первые три бей только бронебойными. Немцы не сразу должны понять, что их атаковали с тыла. Главное в первые минуты боя нанести как можно больше потерь, а потом, когда рота развернется для атаки, выберешь цели и будешь бить по ним фугасными. Они дают много шума и огня».
«Понял, командир»,
— отозвался Лагунов. Танки шли по лесной дороге, выдерживая дистанцию в 50 метров. Соколов, сдвинув шлемофон с одного уха, прислушивался к звукам боя, которые становились все громче. Теперь он различал и винтовочные выстрелы, и пересыпь пулеметных очередей. Били и наши «Максимы», и немецкие «МГ». Молодой командир понимал риски для своего подразделения. Докладывая по рации комбату, что впереди по пути следования роты идет бой, он здраво оценивал ситуацию. Наверняка фашистов больше, и у них не только численное преимущество. Соколов даже не представлял, с какими силами он сейчас столкнется. Но важно было другое. Враг прорвался в тыл советских частей. Он атаковал, и там гибнут советские люди. Врага нужно остановить и уничтожить. И его танкисты сделают все возможное, если надо, то и умрут. Но враг дальше не пройдет. Зверобой первым вырвался на открытое пространство на опушке леса. И то, что увидел Алексей, заставило его стиснуть зубы от гнева и ненависти к врагу. На шоссе горели грузовики, лежали тела убитых красноармейцев и лошадиные трупы, перевернутые гужевые повозки, полевые кухни. Все это было разбросано в беспорядке. Немцы атаковали неожиданно, это было ясно. Горели три танка Т-20. Еще несколько машин отошли за насыпь и маневрировали, били по немцам. Но самым впечатляющим было другое. Путь вражеским танкам, которых Соколов насчитал около 30, преграждали два советских КВ. Один, похоже, с поврежденной ходовой частью стоял неподвижно, его башня поворачивалась, орудие посылало снаряд за снарядом. Искры летели от брони, когда в нее попадали немецкие бронебойные снаряды, но танк жил и продолжал стрелять. А второй КВ маневрировал и постепенно смещался влево от дороги, не давая атакующему врагу подойти к колонне с тыла. Соколов мгновенно охватил опытным взглядом все поле боя. Несмотря на внезапность атаки и потери в колонне, немцам так и не удалось подойти и уничтожить обороняющихся советских солдат. Пять фашистских танков стояли в поле неподвижно, два при этом горели. Еще около 30 немецких машин пытались обойти дорогу справа и слева, но два советских КВ держали их своими пушками на приличной дистанции чуть меньше километра.